эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час проведу Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 15 мая, пятница. Сегодня будем говорить вот о чем. Новый состав трехсторонней контактной группы. Какие результаты? Почему не реализовывать проекты, на которые уже выделено достаточно денег? Как живется Украине с запрещенными ВКонтакте и Одноклассниками? Россия арестовала в Донецке единственного украинского гражданина, которому объединенная следственная группа в Нидерландах выдвинула обвинение в сбитии Боинга MH17 в небе над Донбассом. Леонид Харченко, позывной «Крот», по данным российской службы BBC, с 11 марта удерживается в так называемом СИЗО Минюста ДНР по обвинению в, цитата, «незаконном хранении оружия». Чего боится Москва? Как в Донецке относятся к политике Кремля в деле MH17? И могут ли новые данные расследователя причастности к трагедии генерал-полковника ФСБ России Андрея Бурлаки наконец сделать очевидной роль России в войне на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это шеф-редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов, а также корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Как обычно, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 4 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, 2 случая зафиксированы в Мариуполе, по одному в Черкасской ОТГ и Константиновке. Всего с начала объявления карантина в области подтвержден 121 случай заболеваемости COVID-19. 3 из них завершились летальным исходом, 37 пациентов выздоровели. В Украине на следующей неделе могут начать массовое тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Каким образом можно пройти тестирование, пока не уточнили. О том, что в Украине могут запустить массовое тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу, 24 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Украина может стать 5-й страной в мире, которая будет проводить такое тестирование. Как сообщил Ляшко, такое тестирование позволит выявить, болел ли человек COVID-19 и имеет ли он иммунитет. При этом чиновник добавил, что точных данных о том, сколько действует такой иммунитет, пока нет. Напомню, с начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 17 330 человек. Тем временем поддерживаемые Россией боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Песок, Авдеевки, Верхнеторецкого, Новомихайловки, Красногоровки, Водяного, Орехово, Хутора, Вольный, Зайцево. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в одном обстреле. Группировка ДНР приговорила к 13 годам лишения свободы жителя Волновахи Виктора Уткина. Боевики обвиняют его в шпионаже в пользу СБУ. В так называемом МГБ ДНР заявляют, что задержали Уткина еще в 2018 году, а 17 марта 2020 года так называемая апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила его к 13 годам колонии строгого режима. Это имя ранее не фигурировало в списках пленных и заложников. Президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети и интернет-сервисы. Об этом говорится в указе главы государства. В частности, речь идет о сервисах Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники. Напомню, санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц действуют в Украине с мая 2017 года. На тот момент президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ряда экономических и других ограничительных мер. По прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 13 до 17 градусов тепла. В воскресенье, 17 мая, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 17.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить будем о том, зачем Россия арестовала в Донецке одного из обвиняемых по делу MH17. В небе над Донбассом. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Первое заседание трехсторонней контактной группы в новом составе. Переселенцев не было. По крайней мере, об этом свидетельствует заявление Офиса президента. В усиленную делегацию Украины вошли вице-премьер, руководители комитета Верховной Рады и заместители министров. О чем говорили и повлияло ли на что-то изменение состава делегации? Радио «Донбасс Реалии» сопоставило заявление сторон по одним и тем же пунктам в переговорах.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в начале месяца заявил, что Украина предлагает включить в переговоры переселенцев с оккупированных территорий. Эта идея, появившаяся вслед за раскритикованным в Украине консультативным советом. Подконтрольные Кремлю администрации эту идею сразу отмели. В Кремле такому предложению также не были рады. Сразу несколько Росс-СМИ со ссылкой на источник в госструктурах РФ сообщили, что российская сторона недовольна таким предложением. А в Украине эта инициатива вызвала определенный ажиотаж. Особенно обсуждался вопрос, кого именно Офис президента предложит ввести в контактную группу. Например, в общественной организации «Украинский народный совет Луганщины и Донеччины» предложили кандидатуру религиоведа Игоря Козловского, который был в плену группировки ДНР. По словам главы правления организации Станислава Федорчука, имя уже несколько лет озвучивалось предложение ввести в контактную группу переселенцев, так как среди тех, кто представляет Украину, не было жителей региона с проукраинской позицией. Кандидатур переселенцев достаточно много, но сейчас пока остановились именно на Игоре Козловском.
Ну, насамперед, тому що багато з нас знають Ігоря Анатолійовича ще задовго до війни, як інтелектуала, як людину тверезомислячу, як людину, яка стоїть твердо на українських позиціях, на позиціях українського закону. І відповідно, поки саме ця кандидатура для нас є найбільш прийнятною з точки зору відстоювання українських інтересів в тристоронній контактній групі і, зрештою, інтересів українських переселенців, втікачів з Донеччини та Луганщини.
Однако Станислав Федорчук сомневается, что Украине удастся ввести в контактную группу переселенцев как представителей ОРДЛО, так как Россия, скорее всего, никогда на это не пойдет. Ей не нужны там люди, которые будут отстаивать интересы Украины. Судя по отчету Офиса Зеленского, переселенцев на заседании не было. Остаются ли эти планы в силе, пока непонятно. Вопросы безопасности. По сообщению Офиса президента, украинская сторона инициировала внеочередное заседание группы по безопасности относительно соблюдения режима тишины. Представитель России на переговорах Борис Грызлов, напротив, заявил, что на заседании не приняли заявление о режиме прекращения огня, которое готовила Россия по вине Украины. Решения о полном прекращении огня на Донбассе принимались уже множество раз, но режим тишины соблюдался недолго. Как показывает анализ данных штаба ООС и ОБСЕ, интенсивно боев в последнее время ничуть не уменьшается. Выборы и статус ОРДЛО. Украинская сторона на переговорах заявила о возможности проведения выборов на неподконтрольной территории, однако исключительно после получения Украиной контроля над границей. Также украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Так говорят в Офисе президента. Представитель России Борис Грызлов заявил, что делегация Украины пыталась отказаться от прямого диалога с представителями Луганска и Донецка. По его словам, представители Киева активно пытаются выдавливать представителей группировок ДНР и ЛНР из рабочих групп и контактной группы. Правда, каким образом это происходит, он не уточнил, ведь сторонами официально являются Киев и Москва. О чем еще говорили? Украинская сторона настаивала на обмене в формате всех на всех, указывала на необходимость открытия новых пунктов пропуска, а в экономической подгруппе говорили о возобновлении в ОРДЛО налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также было заявлено о необходимости проведения верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях. Напомним, с 1 марта 2017 года группировки ЛДНР ввели так называемое внешнее управление на многие украинские промышленные предприятия. Комментариев относительно этих пунктов с российской стороны пока не было. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
В первый день заседания трехсторонней контактной группы в новом составе делегация от Украины своим видением Минского процесса и его перспективами с моей коллегой Инной Кузнецовой поделился глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Станом на сьогодні долучено 3 голови парламентських комітетів. Це була лише перша зустріч і поки що зарано коментувати її механізм та ефективність. Для цього треба подивитися в динаміці, як це буде відбуватись. Я думаю, що будь-які ініціативи, які допоможуть завершити війну і повернути тимчасово окуповані території, вони правильні. Однак давати оцінку діяльності і своїм колегам, і такому механізму, сьогодні, я думаю, що поки що зарано. Мінський процес, я думаю, що моє ставлення до нього не змінилось. І до того, як я став головою Верховної Ради, я говорив про те, що у Мінського процесу багато вад. Однак станом на сьогодні ніхто не може запропонувати альтернативний шлях або альтернативний процес. Можливо, він потребує доопрацювання, можливо, він потребує оновлення. Однак саме до нього сьогодні прив'язані і санкції, які працюють по відношенню до Російської Федерації. Саме до Мінського процесу прив'язаний механізм роботи, який ми бачили на рівні керівників держав нормандського формату. Я, на жаль, не є учасником цього процесу безпосередньо. Я думаю, що сьогодні держава Україна буде робити все, що залежить від неї, і Офіс Президента, і Верховна Рада України, і Кабінет Міністрів, для того, щоб Мінський процес був наскільки можливо ефективний, так само, як і на рівні нормандських зустрічей. Однак, на жаль, станом на сьогодні не все залежить від України. Те, що буде залежати від нас, ми будемо робити.
Розведення, я думаю, що це правильний крок. Єдина проблема, яка є сьогодні, що розведення не зроблено по всій території, по всій лінії розмежування. Тому що розведення поки що йде точково. І це приклад того, якщо ми подивимось на кількість обстрілів, які відбуваються в територіях, де було розведення, їх набагато менше. Можна нічого не робити і чекати, поки обстріли завершаться самостійно. Але ми ж розуміємо, що цього ніколи не відбудеться. Тоді це буде перманентний або обстріл, або заморожений конфлікт. В даному випадку ми бачимо приклади того, що розведення дає свої достатньо позитивні результати. Не завжди також є проблеми, ми бачили там і в Золотому. Це один з шляхів для того, щоб обстрілів стало менше.
Я думаю, що там треба буде підходити індивідуально, тому що багато людей отримували паспорти не від хорошого життя. Вони отримували так, як сьогодні в Криму. Ну, люди можуть не отримувати російський паспорт і фактично не мати ні роботи, ні місця реєстрації, ні умов для існування. Сьогодні ми не можемо їх там забезпечити всім необхідним. І давайте будемо відверті, в той момент, коли вони виїжджали з тимчасово окупованих територій, держави України не було іноді можливості, іноді політичної волі для того, щоб їх забезпечити всім необхідним. І вони були вимушені повертатися. Тому сьогодні агульно говорити про те, що якщо він отримав російський паспорт, то з ним нема про що говорити, це точно неправильно. Там багато, дуже багато людей, які залишались, залишаються і будуть залишатися громадянами України. Умови в тих, які вони живуть, іноді їх штовхають на такі кроки. Але, знаєте, не дай Боже нам дізнатися, як це було б, якщо б ми були на їх місці.
Новое общежитие для переселенцев может появиться в Славянске. Здесь уже началась реконструкция здания, где поселятся 134 семьи. Подобный проект в городе уже пытались реализовать, но ничего не получилось, и деньги инвесторам пришлось возвращать. В этот раз, уверяют местные чиновники, начатое доведут до конца. Но проблему жилья для переселенцев, говорят эксперты, не решит ни одно общежитие, ни несколько. Почему? Разбирался Никита Луцкий.
С проблемой нового жилья столкнулись едва ли не все переселенцы. Многих размещали на пустующих базах отдыха. Осенью 2014-го многие из тех, кто решил остаться на подконтрольной правительству территории, начали искать себе новое жилье. Как правило, съемные квартиры. Другие вернулись домой. Переселенка из Горловки Ирина Иванова вспоминает, что именно жилье стало для многих главным аргументом в вопросе остаться или вернуться.
Я думаю, что это определенный психологический барьер, который каждый для себя либо переступает, либо остается за этим барьером. С одной стороны, те люди, которые имели свое жилье на оккупированной территории, имели хорошее жилье, да, с определенными категориями условностей и удобств. Им очень тяжело расстаться с мыслью, с тем, что, ну, как бы, им придется жить в других условиях. И этот такой триггер и такой крючок, который тебя постоянно затягивает в прошлое, из этого человек не может шагнуть дальше, жить и развиваться.
Славянск после освобождения от боевиков стал одним из первых городов, куда массово привозили людей из горячих точек. Но только сейчас здесь начали реконструировать первое общежитие для переселенцев. Подобные проекты пытались реализовать и раньше, но из-за бюрократических проволочек строительство так и не началось. Хотя в мэрии не оставляют надежды найти новых инвесторов для этих общежитий, говорит славянский городской голова Вадим Лях.
Мы сделали уже отдельные проекты, как бы уже существуют, ищем финансирование тоже для наших жителей города, которые потеряли жилье. Сейчас уже с экспертизы проект вышел, будем искать финансовую поддержку, потому что за средства местного бюджета реализовать там проекты такие очень сложно. Они не менее 30 миллионов.
На реконструкцию общежития одного из закрытых заводов выделил 81 миллион гривен Европейский инвестиционный банк. Работы здесь уже идут. Строители демонтируют старые перегородки. За 3 года, обещают в городском совете, подрядчики должны обустроить 134 комнаты. Хотя заявок на получение этого жилья сейчас всего несколько десятков. В областной администрации рассказывают, что подобных проектов в области несколько, говорит директор департамента инвестиционно-инновационного развития Оксана Головко.
Наприклад, Европейським інвестиційним банком реалізується на території Донецької області проект, пов'язаний з реконструюванням та капітальним ремонтом і реконструкцією місць тимчасового проживання. Далеко ходити не буду. Приклад, місто Краматорськ, в якому декілька гуртожитків за рахунок Європейського Союзу були відкриті. І зараз здійснюється реконструкція гуртожитку на вулиці Абая. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році це буде відкрито. Подібні заходи є в Бахмуті, є в декількох районах, є в Дружківці, є в Волноваському районі.
Однако общественные деятели не так оптимистичны. Советник по делам внутренне перемещенных лиц и эксперт по общественной сплоченности Александр Ворожков считает, что проблема жилья – первая причина миграции переселенцев.
Эта проблема очень острая, она стоит по-прежнему и влияние имеет решающее на миграцию людей, потому что люди, если у них нет работы, если у них нет своего постоянного жилья, зачастую вынуждены возвращаться на неконтролируемые территории, люди мигрируют за границу, выезжают полностью семьями, потому что их здесь ничего не держит в стране. Поэтому она остается очень острой.
По мнению активиста, многие из переселенцев – специалисты в новых сферах жизни для небольших провинциальных городов. Удержать их можно, только предоставив жилье. Проживать в общежитиях многие не согласятся и предпочтут уехать в более крупные города и найти там работу. Поэтому проблему жилья для переселенцев может решить только строительство новых многоквартирных коммунальных домов. В таком случае, по мнению эксперта, люди будут платить за постоянное жилье в городской бюджет, а не за временную съемную частную квартиру. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
На сегодня в Донецкой области подтвержден 121 случай коронавируса, в Луганской – 42. На оккупированной части этих областей подтверждено 537 случаев. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из ОРДЛО в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 537 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом. В Урду зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала карантина там заразились 229 человек. Об этом сообщает так называемое Министерство здравоохранения. Все новые случаи были выявлены у людей, контактировавших с заболевшими ранее. Среди них 2 медработника. В Урло зафиксировано 308 случаев заражения коронавирусом. В Украине, по последним данным, установлены 17 330 случаев заражения, в России 262 тысячи случаев, в мире 4 444 тысячи. На оккупированной части Донецкой области учебный год закончится 29 мая. В 9 и 11 классах экзамены проводиться не будут. Оценки в аттестаты выставят по результатам годового оценивания.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. В нем мы оперативно обновляем факты из ОРДЛО и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Россия арестовала в Донецке единственного украинского гражданина, которому объединенная следственная группа в Нидерландах выдвинула обвинение в сбитии Боинга MH17 в небе над Донбассом. Леонид Харченко, позывной «Крот», по данным российской службы BBC, с 11 марта удерживается в так называемом СИЗО Минюста ДНР по обвинению в незаконном хранении оружия. Чего боится Москва? Как в Донецке относятся к политике Кремля в деле MH17? Не могут ли новые данные расследователей о причастности к трагедии генерала-полковника ФСБ России Андрея Бурлаки наконец сделать очевидной роль России в войне на Донбассе? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это шеф-редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами по скайпу корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов. Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Пользуясь случаем, хочу порекомендовать нашим слушателям и зрителям подкаст русской службы BBC «Командировка в Донецк». Илья Барабанов, один из фигурантов этого подкаста, был на месте крушения Боинга. Там рассказывается обо всех обстоятельствах российского вторжения на Донбасс, о крушении Боинга и о расследовании этого дела. Вот можете его отыскать, посмотреть и немного расширить свое видение конфликта на Донбассе с помощью журналистов русской службы BBC. Также обращаюсь к нашим слушатели, можете задавать ваши вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Илья, наверное, первый вопрос к вам. Вот по данным ваших источников в Донецке, сослуживцев арестованного Леонида Харченко, арестован был еще 11 марта, через два дня после начала суда в Нидерландах. Стало известно об этом только сейчас, насколько я понимаю. Почему только сейчас, Илья?
Ну, я думаю, это говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, это говорит о том, насколько все-таки удалось закрутить гайки на тех территориях и насколько удалось запугать людей там проживающих, что почти два месяца информация об этом аресте не уходила в СМИ. Об этом молчали и блогеры, и работающие на территории этих республик журналисты. Ну, плюс я думаю, что, видимо, все-таки у близких, у родственников, у там, тех же служивцев Харченко, видимо, оставалась какая-то надежда на то, что это недоразумение, которое сейчас удастся исправить, удастся договориться, удастся как-то решить этот вопрос. А когда стало понятно, что договориться ни о чем не удастся, и что человеку после двух месяцев заключения продляют там арест еще на два месяца, ну, тут уже стало, видимо, людям понятно, что выход в паблик – это единственная возможность каким-то образом защитить человека, потому что мы понимаем, что Донецкое СИЗО последние 6 лет – это, мягко говоря, не лучшее место на планете, и никому бы я не пожелал там оказаться.
Илья, насколько я понимаю, вот 8 мая продлили арест Леонида Харченко, позывной «Крот», в Донецке. То есть с вами сами связались его родственники, сослуживцы, чтобы об этом сообщить?
Ну, как вы уже сказали, там в 2014-2015 году я довольно много времени провел на Донбассе по обе линии фронта, работал и со стороны украинских военных, и со стороны самопровозглашенных республик, и с тех пор у меня осталось довольно много контактов среди военных по обе стороны, поэтому я, пускай даже сейчас там в режиме карантина, стараюсь, пусть дистанционно, но мониторить ситуацию, которая там происходит, поддерживаю постоянную связь с этими людьми. Ну и да, в том числе в какой-то момент мне просто позвонили и сказали: слушай, тут происходит вот такая история, вдруг тебе это будет интересно. А мне, конечно, это было интересно, учитывая, что речь идет об одном из фигурантов дела MH17.
Расскажите поподробнее, что случилось, за что задержали Леонида Харченко, в каких условиях его содержат, пытались ли его сослуживцы, его родственники каким-то образом вытягивать его из этого СИЗО, и что отвечали вот фактически власти группировки ДНР?
Насколько я знаю, с момента ареста ни у друзей, ни у близких Харченко не было с ним никаких свиданий, у него нету там никаких адвокатов, которые бы защищали его интересы. Ну и, наверное, вообще сложно себе представить какую-то нормально работающую судебную систему на территории нынешних так называемых ДНР и ЛНР. Поэтому, насколько я понимаю, официально ему вменяют самую частую статью, по которой сейчас задерживают людей на тех территориях, это незаконное хранение оружия. Как мы понимаем, оружие там продолжает ходить довольно свободно и бесконтрольно. При этом, как мне рассказывали знающие люди, это оружие ему, собственно, самому вручили буквально в прошлом году, когда он получил официальный статус по делу MH17, чтобы таким образом он, ну, для самообороны, чтобы он мог каким-то образом себя обезопасить. Уже полтора года, как он вышел в запас и больше не служит в рядах вооруженных сил этой так называемой республики, поэтому ему, когда ему выдвинули обвинение, объявили в розыск, его, я так понимаю, просто пригласили в компетентные органы, выдали ему какой-то пистолет, а спустя вот сейчас, спустя несколько месяцев, наличие у него этого пистолета стало основанием для ареста и заключения его в СИЗО.
Каких-то поблажек по отношению к Леониду Харченко группировка ДНР не проявляет? Все-таки вот он много сделал для дела так называемой Донецкой Народной Республики, был вот главой разведки даже там.
Ну, главой разведки он там не был, он был в 2014 году главой одного из разведподразделений. Разведку, как мы помним, тогда возглавлял другой фигурант дела MH17 Сергей Дубинский с позывным «Хмурый». Харченко был в его подчинении, скажем так. Ни о каких послаблениях мне, честно говоря, неизвестно. Единственное, о чем говорят знакомые с ним люди, которые там имеют информацию, скажем так, из СИЗО, это не назовешь поблажками, не назовешь каким-то смягчением режима, но, скажем так, говорят о том, что его не пытают и никаких мер физического устрашения, там никакого насилия к нему не применяют.
Вопрос Роману Доброхотову. Роман, ну, ваше издание, вы лично активно следите за делом MH17, за делом всех фигурантов, и даже, если можно так сказать, в публичной плоскости идете вперед, подкидываете новые данные объединенной следственной группе. Вот с вашей точки зрения, зачем задержали-то Харченко в Донецке, несмотря на то, что вот он находится на территории, контролируемой группировкой ДНР, несмотря на то, что ему дали пистолет, зачем-то его изолировали?
Ну, Цемах тоже находился на территории ДНР, однако его не просто похитили украинские спецслужбы, но, как оказалось, они это сделали без всяких видимых усилий, поскольку они просто подобрали его пьяным на улице, посадили в машину и увезли. Ну, то есть не было никакой гарантии, что нечто подобное не повторится еще и еще раз. И единственная вот, надежная гарантия того, чтобы человек не попал на территории Украины, это каким-то образом его изолировать. Причем, ну, я не проверял и не знаю точно, но я вот не гарантировал бы, что он сейчас находится вообще на территории Украины, в этом самом СИЗО, если с ним никто не общался, не было никаких свиданий, почему мы вообще уверены в том, что он сидит именно в СИЗО в Украине, а не где-нибудь в России. Во всяком случае, если бы я занимался этой истории на месте Кремля, я бы, конечно, вывез его куда-нибудь подальше. И, кстати, я думаю, что с Цемахом тоже уже так поступили. Тут еще же есть определенная тонкость, связанная с тем, что поскольку он украинский гражданин, то если он все-таки попадает на территорию Украины, то все, как бы сделать уже очень сложно что-то, потому что никаких юридических оснований для того, чтобы Россия его потом обратно забирать нет. С Цемахом была вот именно такая история, потому что он тоже украинский гражданин. И в итоге все это получилось очень некрасиво. То есть, когда Россия, по сути, обменяла пленных украинских на Цемаха, на украинского же гражданина, в общем, стало понятно, что Россия расписывается в причастности к Цемаха к инциденту с Боингом, потому что иначе вообще никак непонятна мотивация, с какой стати Россия себе забирает украинского гражданина. Вот здесь могла повториться эта ситуация, их этого хотели не допустить. Поэтому, я думаю, так они и поступили. И, в общем, я должен сказать, что Харченко еще и повезло, потому что, как мы видим по многим другим ситуациям, ценность человеческой жизни для Кремля не вот такая, и его вообще могли бы отправить на тот свет, как человек, который слишком много знает. Но это тоже было бы некрасиво, потому что все-таки он уже официально признан виновным. И, ну, вернее, следствием.
Подозреваемым.
Считается. Да, ну, следствием он считается именно, да, подозреваемым, поэтому это во многом, в смысле, как ни парадоксально, его спасает, потому что к нему привлечено очень большое внимание, и, скажем, убить его сейчас было бы слишком скандально для Кремля. А вот такой вот вариант с тем, чтобы просто изолировать и обеспечить, чтобы он не попал на территорию Украины или Голландии в итоге, это, наверное, для Кремля самый лучший сценарий, при том, что сейчас, конечно, очень важно личное присутствие хотя бы одного обвиняемого на скамье подсудимых, поскольку чисто с точки зрения формальных процедур это меняет ход процесса, так как есть какие-то официальные там, адвокаты, есть какие-то доводы у защиты, то есть это превращается в настоящий процесс. А сейчас это какой-то процесс чисто на бумаге, то есть есть какие-то там люди в России, ну или там на территории оккупированных территорий, которых подозревают, их на бумаге судят, Россия вообще не признает легитимность этого процесса, и, в общем, все это разваливается. Так что очень важно для голландцев, ну, для всей группы следственной, чтобы хотя бы один обвиняемый был лично присутствовал на скамье подсудимых. Конечно, поэтому ставки очень высокие здесь.
Роман, вот вы сказали, что вы не очень уверены в том, что сейчас Леонид Харченко находится на территории вот именно Донецкого СИЗО, да? То есть вы подозреваете, что есть возможность того, что источники Ильи Барабанова, источники русской службы BBC каким-то образом манипулируют ими, да? Не высказывают всей информации, ей тоже нужно не очень доверять.
Нет, ну, во-первых, конечно, надо учитывать возможность манипуляции, но все ли знают сами источники, да, все ли знают сами родственники и так далее. Здесь, если мы не имеем каких-то подтвержденных контактов с Харченко внутри СИЗО, а насколько я понимаю, их сейчас нет, то как мы можем знать, что родственники, что знакомые Харченко знают его местоположение? Да, они сами могли быть введены в заблуждение. Ну, я не исключаю того, что он на территории СИЗО находится, поскольку это все равно тоже довольно безопасное место, оно тоже контролируется. И, может быть, даже с юридической точки зрения это более красиво выглядит, потому что получается, что ну, вот его местные там, спецслужбы арестовали, и Россия к этому не имеет никакого отношения. Но просто это чуть-чуть более рискованно для Кремля, потому что, ну, понятно, что СИЗО — это СИЗО, ну, как-то охраняется, но все-таки учитывая... Опять же, насколько высоки ставки, насколько коррумпированы все структуры внутри ДНР и ЛНР, там внутри еще есть какие-то разногласия. Ну, опять же, гарантировать то, что ему просто не откроют дверь и не дадут уйти, ну, довольно сложно.
Вопрос Илье Барабанову. Илья, Харченко, по сообщению журналистов, в 2015 году покинул территорию так называемой Донецкой Народной Республики, перебрался в Россию, жил в Ростове-на-Дону, а через год вернулся в ряды так называемых вооруженных сил группировки ДНР и остался жить в Донецке. Есть ли какая-то информация, почему он вернулся в Донецк, может, чувствовал себя небезопасно в Российской Федерации, и ну вот есть ли по этому поводу какие-то сведения?
Нет, ну я думаю, что вы прекрасно помните, что конец 2014 года и 2015 год – это было время, когда активно перестраивалась, скажем так, силовая вертикаль на территории самопровозглашенных республик. Это было время, когда очень многие полевые командиры, работавшие на территории ДНР и ЛНР, либо были вынуждены покинуть эти территории, либо, если слишком упорствовали, погибли при странных обстоятельствах. Каждый раз в этом обвинялись разные мифические украинские диверсанты, но ни разу никто этих диверсантов в лицо не видел. Вот. Поэтому я так понимаю, что в тот момент отъезд Харченко из Донецка был в том числе связан с этим процессом. Ну а потом, по прошествии какого-то времени, мы видели, условно говоря, обратную волну миграции. Те люди, которые были, скажем так, договороспособны, кто не заявлял о своих политических амбициях, кто был готов, скажем так, соблюдать установленные правила игры, тем разрешили вернуться обратно. Как вернулся в Донецк в какой-то момент командир «Востока» Ходаковский, как вернулись некоторые люди помельче. Ну и точно так же, я понимаю, случилось с Харченко, который просто... Ну, он человек, который всю жизнь прожил в Донецкой области. Что ему там, собственно говоря, в этом Ростове-на-Дону долгое время делать? У него там ни жилья, ни работы, ничего нету. Поэтому он просто спустя какое-то время вернулся домой и даже продолжал несколько лет находиться на военной службе, дослужился до подполковника. И вот полтора года назад, получается, в самом конце 2018 года вышел в запас.
Илья, а как относится вот окружение сослуживца Игоря Харченко к тому, что его как, ну вот какого-то рядового человека непонятно за что по надуманному обвинению бросили на подвал фактически, да, его там содержат? Вот есть ли определенное возмущение, соображение по этому поводу? Вот получается, что даже лояльность к группировке ДНР, она не гарантирует от того, чтобы вот попасть в так называемое СИЗО?
Да, конечно, ну, я бы аккуратно сказал так, что мы же с вами понимаем, что это не последний человек в этой республике, и понятно, что у его друзей, там, бывших командиров и сослуживцев весьма обширные связи в Донецке, и понятно, что такой арест не мог быть произведен, не мог быть, скажем так, местной инициативой. То есть его бы, конечно, бы уже давным-давно бы освободили, отпустили домой, если бы это была просто какая-то инициатива донецких силовиков, которые по каким-то причинам решили, значит, этого Харченко бы задержать. Понятно, что за этим делом стоят совсем другие люди, вероятно, кураторы этой республики из Москвы. Это было, видимо, решение, принятое в российской столице, совсем не в Донецке. Ну, а с решениями, которые принимаются на таком уровне, тебе уже не могут помочь никакие ни донецкие связи, ни донецкие сослуживцы, ни донецкий командир.
Вопрос Романа Доброхотова. Зачем вот задержала Харченко? Там надеются, что это усложнит каким-то образом процесс или позволит Российской Федерации выкрутиться?
Ну, вообще, стратегия России на этом процессе – это, по сути, затягивание его и какие-то бюрократические механизмы, которые позволяют сделать его максимально скучным, не привлекать общественное внимание и надеяться на то, что со временем просто люди потеряют интерес и перестанут следить за какими-то там новыми обвинениями. Делать это довольно сложно, поскольку голландцы очень неплохо продумали стратегию, то есть они начинают с каких-то мелких сошек, как, собственно, Харченко, Демок и так далее, и постепенно выходят на все более и более высокий уровень. То есть, вот я думаю, кстати, тот самый Бурлак, ФСБшник, про которого мы недавно публиковали расследование, и другие вот поставленные офицеры ФСБ и ГРУ обязательно будут официально привлечены к процессу в качестве обвиняемых.
А вы уверены в этом? С вами связывались из Голландии, да, о том, чтобы вы поделились информацией о Андрее Бурлаке?
Ну, у меня есть это представление, исходя из того, что сами же JIT опубликовали его голос и попросили его опознать, ну, как бы после того, как мы его опознали, и он уже в ходе уже, кто-то называет, call for witness, обращение к свидетелям, уже фигурировал как ключевое звено вот этой chain of command, да, иерархии военного командования. Поэтому было бы просто абсурдно, чтобы после того, как он был идентифицирован, он не был уже под настоящим своим именем привлечен в качестве обвиняемого. Поэтому я уверен совершенно, что он будет обвинен, но самое главное, что за ним же подследует и политическое руководство, там, включая там, Шойгу, Бортникова, возможно, Патрушева и, возможно, в конце концов, у Владимира Путина. Поэтому, ну, понятно, что вот просто взять и не замечать процесс, где такие фигуры будут появляться, невозможно. Поэтому вот эта российская стратегия сделать так, чтобы все об этом забыли, она пока не работает. Каждые несколько месяцев мы видим, что все мировые СМИ пишут о новых, все более высокопоставленных, привлеченных фигурах к этому делу. Но все равно есть желание как-то это дело замять, то есть как минимум сделать так, чтобы работа прокуроров, следователей была очень сложной. Ну, вот, скажем, привлекают там одного человека, начинают там требовать от него показания. Он говорит: нет, ну послушайте, появились же новые данные, появились новые расследования там инсайдера, и появились публикации там Беллинкет и так далее, которые свидетельствуют о каких-то новых фигурантах. Нам надо ознакомиться с этим материалом дела, мы не хотим, ну и так далее. Ну, то есть они просто превращают в фарс всю эту ситуацию юридически, чтобы просто сложно было работать. А если же появятся на скамье подсудимых какие-то конкретные люди, пусть даже не очень высокопоставленные, то процесс просто пойдет своей чередой, своим чередом, и как бы будет очень сложно его, во-первых, затягивать, а во-вторых, ну, точно будут какие-то привлеченные к ответственности и так далее.
Ну и плюс он станет более телегеничным, да, Роман? Если будут вот действительно обвиняемые сидеть на скамье подсудимых, тогда будет гораздо больше внимания прессы, и в России не удастся его так игнорировать.
Да, это будет и с точки зрения картинки выглядеть по-другому, и это будет с точки зрения, ну, как бы... Восприятие этого процесса со стороны людей тоже выглядит по-другому. Есть какие-то конкретные люди, они будут наказаны, это важно для семей пострадавших в катастрофе, погибших в катастрофе. Поэтому, конечно, это такое эмоциональное будет иметь важное значение, не только юридическое. И ставки из этого, конечно, высоки.
Илья, еще хочется вас спросить, вот из силовиков этой группировки ДНР, как они вообще оценивают вот политику Российской Федерации в отношении MH17? Понимают ли они вот ставки, которые сейчас поднимаются в связи с вот этим расследованием, с этим делом, которое сейчас расследуется в Нидерландах? Какие там настроения вообще?
Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что, скажем так, местные силовики, они на данный момент не представляют из себя какой-то отдельной политической силы, которая могла бы там влиять на что-то, принимать решения. Уже давно ушли в историю там времена 2014 года и той атаманщины, которая тогда творилась на тех территориях. Понятно, что сейчас все они так или иначе интегрированы в большую вертикаль, которая находится под контролем разного рода людей из Москвы, поэтому, возможно, у части из них, конечно, сохраняются фантомные боли по той эпохе, когда вот они там все мечтали, что мы сейчас там освободим всю территорию Донецкой и Луганской областей, что мы сейчас дойдем до Киева, там, или как покойный глава ДНР Захарченко обещал дойти едва ли не до Лондона. Но понятно, что как бы их настроение сейчас и их там желания, они уже не оказывают никакого, скажем так, реального влияния на происходящий процесс.
Илья, боятся? Ругают ли Москву? Может быть, боятся?
Ну, мы видим, что, конечно, апатия среди тамошнего населения, в том числе среди представителей силовых структур, очень, очень большая, потому что, конечно, когда вся эта каша заваривалась, люди рассчитывали на что угодно, но только не на то, что они окажутся в таком беспросветном болоте, которое затянется уже почти там, уже на 6 лет затянулось, и как бы мы не видим никаких перспектив, чтобы эта ситуация разрешилась в обозримом будущем. То есть не за это люди, скажем так, шли воевать в 2014 году, даже те, кто там искренне во что-то верил.
Илья, в вашей статье на сайте русской службы BBC отмечено, что направили вы запрос, так называемый, Министерство госбезопасности ДНР, ждете ответа, ответили ли вам что-то, и что вы там спросили?
Нет, нам пока мы не получили, насколько я знаю, никакого ответа, но, в общем, мы к этому были готовы. Понятно, что подобного рода обращения в подобного рода органы власти, они как бы в 99% случаев остаются без ответа. Но как бы у нас есть свои алгоритмы, свои правила, мы должны всем сторонам предоставить возможность ответить. Даже если бы мы писали об Адольфе Гитлере, он был бы жив, то мы бы ему отправили предложение, вопросы с предложением на них ответить. Вот, поэтому мы были обязаны написать в МГБ, мы туда написали письмо, мы попросили их прокомментировать причины ареста Леонида Харченко, что, какие преступления ему инкриминируются и что будет дальше с его судьбой. Но пока никакой реакции со стороны официальных правоохранителей этой самопровозглашенной республики не последовало.
Ну, собственно говоря, они часто такая ситуация есть, что делается вот такая видимость судебного процесса, видимость обвинений, но по факту никаких ответов часто так называемая МГБ или судебная система не дает. Вопрос Роману Доброхотову. Вот мы сейчас говорили об Андрее Бурлаке. Вот напомню нашим слушателям, что в конце апреля русская служба BBC опубликовала расследование, в котором назвала, возможно, имя еще одного фигуранта дела о крушении Боинга. Его тогда назвали Владимир Иванович в переговорах, и удалось установить и BBC, и The Insider, что под этим псевдонимом Владимир Иванович скрывается руководитель пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлак. И вот все те, кто руководил операцией по доставке Боинга на Донбасс, говорили о том, что он являлся командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Еще раз напомню, это руководитель пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник. Роман, вот как вы думаете, если его участие будет доказано, да, если ему выдвинут обвинение, Андрею Бурлаке, удастся ли это переломить весь этот нарратив Кремля о том, что России на Донбассе нет? Может ли это стать такой своеобразной поворотной точкой всей войны, которая, как мы видели за все эти 6 лет, была построена больше всего на информационных операциях?
Да, конечно, именно с информационной точки зрения это принципиально важно, поскольку, ну, мне кажется, все люди, обладающие здравым смыслом, понимали, что то, что происходит на Донбассе, это не восстание шахтеров, требующие построения Новороссии, но, тем не менее, России довольно успешно на дипломатическом, официальном уровне удавалось забивать все каким-то информационным шумом, и если они не убедили окружающих в там, своей невовлеченности, то, по крайней мере, возможно, создали во многих кругах, в том числе властных кругах, представление о том, что эта ситуация неясная, что все не доказано, что разобраться невозможно и так далее. Этот процесс позволяет все-таки юридически доказать не просто вовлеченность России, но и руководство российскими офицерами военными действиями на Донбассе, причем высокопоставленными генералами, которые, по сути, находятся таком на третьей ступени после Владимира Путина. И это удастся доказать с помощью документальных свидетельств. Это не просто свидетельские показания, это, опять же, перехваты голосов, которые уголовная экспертиза докажет причастности Бурлаке, что это Бурлак и есть тот самый Владимир Иванович. Да? То есть это hard evidence, то, что называется. Это очень сложно будет России отрицать. Пока же мы видим, что по всем ситуациям, и вот в случае с Боингом, и в случае с Солсбери, везде Россия говорит о том, что, ну, посмотрите, нет нигде никаких официальных доказательств. Это просто СМИ заявляют, это украинские политики заявляют.
Диванные некоторые расследователи, как вот вешали такие ярлыки на расследователей Беллинкет.
Да, то есть здесь важно, чтобы это были не просто чиновники, чтобы это были не просто там политики, а чтобы это было судебное решение. То есть это все переводит немного другой правовой статус. И это, конечно, важно именно... То есть с формальной точки зрения, ну, невозможно добиться того, чтобы там Россия осудила там всех причастных, в том числе, получается, надо осуждать Владимира Путина как инициатора этой войны. То есть при этой власти это просто невозможно себе представить. Но с информационной точки зрения это очень важно, потому что, ну, опять же, все-таки Путин хочет вернуться к business as usual с западными странами, хочет, чтобы Эммануэль Макрон приезжал в Москву на 9 мая, хочет, чтобы самого его приглашали тоже в европейские страны. Конечно, если официально будет признано, если это будет широко обсуждаться о том, что Россия стояла за этим вторжением, что это доказано, что должны быть много санкций, то Путин станет более токсичной фигурой, и, ну, западным лидерам будет гораздо проще проводить жесткую политику.
Тот же вопрос Илье Барабанову. Илья, ну вы с самого начала следите за этой ситуацией, были свидетелем крушения, не крушения, да, а последствий крушения Боинга MH17. Вот ваши оценки, наверное, перспектив того, что кто-то будет привлечен к ответственности в Российской Федерации, хотя бы на информационном уровне, это удастся доказать с вашей точки зрения ответственность России?
Вы знаете, я боюсь здесь делать какие-то такие громкие прогнозы, честно говоря, потому что мы видим, что почти 6 лет, ну, 5 лет точно потребовалось международной следственной группе для того, чтобы назвать пока имена только 4 подозреваемых, которых объявили в розыск, над которыми сейчас начался суд. Понятно, что работа следственной группы не прекращена, и она ставит перед собой задачу установить вообще всех участников этой цепочки, от того, кто отдавал приказ, до того, кто нажимал, условно говоря, на спусковой крючок. Но насколько международная следственная группа, Королевство Нидерланды и там все мировое сообщество будут готовы к тому, чтобы предъявить обвинение, скажем так, первым лицам российского государства, как об этом говорит Роман. Мне сложно давать такие прогнозы, я этого, честно говоря, просто не знаю и не могу этого так вот прямо утверждать. Понятно, что расследование будет продолжаться, и понятно, что оно принесет еще очень много головной боли российским властям. В конце концов, мы все с вами помним, как долго продолжалось расследование трагедии над Локерби. И ну, сколько Муаммар Каддафи отрицал свою причастность к этому, но все равно там спустя 20 с лишним лет все-таки вынужден был пойти на попятную и выплатить людям компенсации. Понятно, что рано или поздно какая-то логическая точка в этом деле должна будет поставлена.
Благодарю. Это были Илья Барабанов, корреспондент русской службы BBC, а также Роман Доброхотов, шеф-редактор российского издания The Insider. Мы говорили о том, зачем Россия арестовала обвиняемого по делу MH17 в Донецке, а именно Леонида Харченко. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Верховная Рада продлила запрет ряда российских сайтов и социальных сетей в Украине. ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и других. 3 года назад президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым ввел в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года под названием «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер санкций». Что изменилось за это время? Стали ли российские сайты менее популярны в Украине? В чем их опасность и стоило ли продлевать запрет? Разбиралась Дарья Куриная.
Указ президента Порошенко в 2017 году дал определенный сигнал обществу о том, что российские информационные ресурсы и соцсети являются средой для информационных спецопераций и частью гибридной войны. Вместе с тем этот месседж был неудачно прокоммуницирован, и механизм реализации этого решения был довольно неудачным, считает медиаэксперт Интерньюс Украина Виталий Мороз.
Воно сумнівне з правової точки зору, оскільки президент України не є регулятором інтернету. За 3 роки часу до цього рішення, тобто увага до російських соцмереж знизилася насправді, але держава так і не запропонувала правового методу рішення. І тому продовження санкцій – це, по суті, продовження політики Порошенка, хоча за 3 роки можна було вивчити це питання з точки зору уряду і зробити зміни в законодавстві, привести українське законодавство у відповідності до міжнародних стандартів.
Позиція глави Служби безпеки України Івана Баканова за запрет. Фейки в странах устоявшейся демократії прирівняні к оружию масового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны России. Поэтому в продолжении санкций есть смысл. Этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно сохраним безопасность государства в целом. Сказано в заявлении Баканова, опубликованном на сайте СБУ. Баканов предлагает продлить санкции против таких ресурсов и программ, как ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Доктор Веб, Касперский, 1С и Парус. Говоря о запретах, важно разграничивать социальные сети и новостные сайты, говорит медиаэксперт Виталий Мороз. Ведь основное задание российских соцсетей – создавать благоприятную среду для ведения гибридной войны. Большинство новостных сайтов, например, сайты группировок ЛДНР, ХМГБ, «Русская весна», агентство РИА Новости были заблокированы. Но вопрос в том, как именно это было сделано технически – на уровне IP-адресов или доменных имен, говорит Мороз. Сами по себе новостные сайты, кроме дезинформации, опасности не несут, в отличие от социальных сетей.
Споряджається величезною кількістю персональної інформації про користувачів. Хороші ресурси, вони зазвичай не передають персональні дані правоохоронцям. Наприклад, західні соцмережі, да, вони можуть давати якісь анонімні дані про користувачів рекламодавцям, але правоохоронцям вони не надають. Тоді ж як в російському сегменті інтернету правоохоронці та техкомпанії, вони злиті в одне єдине, і там є будь-який момент доступ до внутрішніх чатів, до логінів, до паролів, до мобільних контактів.
По его словам, запрет на российские сервисы дал определенный результат. В первую очередь, украинские военные практически перестали пользоваться российскими сервисами, что было крайне небезопасно, так как через тот же поисковик Яндекс можно легко отследить геолокацию. Кроме того, за время действия запретов популярность российских ресурсов упала. Так, по данным Кантер ТНС Цеметр, в 2019 году популярная российская социальная сеть ВКонтакте заняла 17 место в рейтинге по посещаемости. А еще в декабре 2017 года ВКонтакте замыкал первую десятку по посещаемости среди украинских пользователей. Говоря о действенности запретов, Виталий Мороз акцентирует внимание на том, что прежде всего необходимо создать законодательство, которое будет регулировать интернет, а уже потом что-либо запрещать в правовом поле. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Город Чистяково Донецкой области, тогда еще Торез, в 1978 году стал съемочной площадкой для фильма «В день праздника» советского режиссера Петра Тодоровского. Лента рассказывает про один день из жизни бывшего горняка-фронтовика. В День Победы, 9 мая, он решается рассказать семье о помолвке с молодой парикмахершей Зиночкой. Торез был выбран не случайно. Это провинциальный шахтерский городок, о котором с любовью вспоминал главный герой на фронте. А рядом находится мемориальный комплекс «Саур-могила», где можно было заснять места сражений за Донбасс. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Вначале отец звонил ему по скайпу и упрекал в том, что он не поддерживает родных. Потом грозился приехать в Киев, чтобы резать всех подряд, как укры режут людей на Донбассе. Сергей пытался доказать, все это слухи, российское ТВ откровенно врет, а правый сектор на выборах набрал всего 1%. Но отец не любил киевлян еще с 2005 года, со времен Оранжевой революции. Остатки этой нелюбви постоянно поддерживали местные политики. Чего только стоит антифашистский митинг, организованный партией регионов за год до Майдана. Он не мог объяснить причины ненависти, от которой захлебывался, но она медленно росла в нем, подобно зверю. Максим Бутченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Двое украинских военных были ранены сегодня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Орехова. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Соединенные Штаты Америки передали Украине технику оборонного и медицинского назначения для использования в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает посольство США в Украине в Твиттер. По данным посольства, Украине передали устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование. Также в посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии. Международный комитет Красного Креста передал гуманитарную помощь на оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда. Грузовики проследовали через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое. В составе груза продуктовые наборы и разбрызгиватели. Напомню, что международные организации регулярно направляют гуманитарную помощь на Донбасс. В Украине на следующей неделе могут начать массовое тестирование на выявление антител к коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Каким образом можно пройти тестирование, пока не уточнили. О том, что в Украине могут запустить массовое тестирование населения на наличие антител к коронавирусу, 24 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Украина может стать пятой страной в мире, которая будет проводить такое тестирование. Как сообщил Ляшко, такое тестирование позволит выявить, болел ли человек COVID-19, и имеет ли он иммунитет. При этом чиновник добавил, что точных данных о том, сколько действует такой иммунитет, пока нет. Напомню, с начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 17 330 человек. Пропуск через контрольные пункты на линии разграничения возобновится только после открытия пунктов пропуска на границе Украины с другими странами. Об этом сообщил представитель Донецкой обладминистрации Игорь Бойко. Он напомнил, что пропуск через линию разграничения во время карантина осуществляется только в жизненно необходимых случаях. Решение по ним принимает командующий операцией объединенных сил. Гражданам, которым боевики отказали в пересечении КПВВ, даже при наличии особых обстоятельств, необходимую помощь оказывают органы местного самоуправления. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 13 до 17 градусов тепла. В воскресенье, 17 мая, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 17.
Это было радио «Донбасс Реалии». Виталий. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю в студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. 17 мая, в это воскресенье, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день у нас в проекте «Радио Донбасс Реалии» выйдет текст об уникальных архивных материалах, как советская власть репрессировала инженеров Донбасса. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить. Вы можете найти наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. В этих социальных сетях вы можете и связаться с нашим проектом, оставить отзыв о нашей программе или предложить свои темы. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».